сны, утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняя сокровище благим, и жизни подателю, приди, селися вны, и очистены от всякие скверны, и спаси, блаже души наша.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, я вас рад приветствовать на тайновостренных беседах храма святого великомученика Георгия Победоносца. Ну, вам уже, конечно же, рассказали о цели и назначении этих тайновостренных бесед. Вот. Но я немножко от себя добавлю такую, ну, скажем так, историческую справку, что, как вы наверняка знаете, в Древней Церкви для того, чтобы, если человек желал принять крещение, крестились в основном взрослые, он должен был пройти довольно-таки, ну, основательную подготовку, которая включала в себя как знакомство с основами православной веры, так и регулярное посещение богослужений, испытание нравственности. То есть община должна была, ну, как бы удостовериться в том, что этот человек, который готовится принять крещение, действительно хочет стать настоящим христианином или христианкой и хочет стать членом именно этой конкретной общины, потому что крещение – это вступление в церковь, это вступление, присоединение к конкретной церковной общине. Потому что с точки зрения, как бы, именно церковного учения, православного учения, не бывает христианства не церковного. То есть не церковное христианство, но это примерно, как бы, сейчас есть такое выражение, невоцерковленный христианин. Вот. Ну вот невоцерковленный христианин — это примерно то же самое, что не семейный муж. То есть он как бы и муж, но при этом вот как-то он вне семьи существует. Или жена. То же самое вот церковное христианство. Поэтому крещение — это вступление в церковь, это присоединение к конкретной церковной общине, это жизнь в этой общине, и человек к этому готовился. Но еще после крещения считалось, что, ну, собственно, это и сейчас христианская церковь этому учит, что крещение — это только начало церковной жизни. Вот, это только самый, именно, первый шаг. Вот. После крещения все только начинается у человека. Вот с точки зрения сектантов, крещение — это уже такое, скажем, резервирование места в Царстве Небесном. То есть человек крещен, если он верует, значит, он уже спасен. А с точки зрения православного все обстоит гораздо интереснее. То есть вот это вот крещение и объявление себя верующим христианином — это только самый-самый первый шажок в той жизни, которая будет очень богатой, очень разнообразной, она будет и сложной, очень интересной, но то, что называется духовная жизнь. И вот для того, чтобы людям помогать как-то сориентироваться в этом вот духовном пространстве, в этом богатстве духовной жизни, как раз и в Древней Церкви были так называемые тайновостренные беседы, которые были посвящены в первую очередь учению о таинствах. Ну, не только о таинствах, но и о всех тех моментах, которые не были четко обозначены в огласительных беседах. И тайновостренные курсы, ну как же, вам наверняка тоже об этом объяснили, об этом сказали, они имеют такую больше практическую направленность. То есть предполагается, что теорией вы уже владеете, вот, в общих чертах. Теперь вам нужно разобраться, как эту теорию применять на практике. Потому что христианская вера — это вера живая, это не просто какое-то собрание каких-то постулатов, которые мы просто принимаем и все. Вот. Нам очень важно уметь применить вот эти истины христианской веры к нашей жизни, в том числе и повседневной жизни. Потому что наше христианство, конечно же, ну, вы все это прекрасно понимаете, оно не заканчивается храмом, не заканчивается литургией. Вот наше христианство — это вся наша жизнь. И, как говорил священномученик Иринии Леонский, иудеи ветхозаветные праздновали субботу. Вы знаете, что ветхозаветные иудеи праздновали субботу. Почему? Потому что суббота — это день, который посвящен Богу. А для нас, православных христиан, суббота — это любой день, потому что все дни нашей жизни должны быть посвящены Богу. Не только воскресенье, не только суббота, все дни нашей жизни. Это как бы такое, скажем, вступление. Ну а тема, кстати, забыл представиться. Меня зовут Иван Иванович, фамилия моя Улитчев. Я преподаватель Донской духовной семинарии и православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Вот. Я в духовной семинарии веду курс догматическое богословие. Догматика — это, мой предмет, который я преподаю уже в течение многих лет. Здесь, как уже сказал, наша задача не получить какие-то углубленные знания догматики, а разобраться в том, как эти знания применять в нашей реальной повседневной жизни. Итак, тема нашей сегодняшней беседы – это учение о Боге. Первая ваша беседа была посвящена теме веры. Вот что такое вера? Наверняка вам рассказали много интересного об этом. В частности, наверняка вам говорили о том, что вера – это не просто убежденность в чем-то, убежденность в истинности каких-то постулатов, каких-то положений. Вера, если говорить о вере религиозной, это живая связь с Богом. Интересно, что слово «вера» происходит от очень древнего корня, еще корня индоевропейского. Вы, может быть, слышали, что славянские языки происходят от еще более древней группы языков, которые называются индоевропейской или индоарийской. Вот. И этот корень «вер» или «вах», очень древний индоевропейский корень, используется для обозначения связи. Вот интересно, что если поискать однокоренные слова со слов с понятием «вера», в славянском языке есть слово «вервие». Что такое «вервие»? Веревка. Вот интересно, что «вера» и «веревка» – это однокоренные слова. Что здесь общего? Потому что «вера» – это то, что соединяет. Это связь между человеком и Богом. Соединение. Кстати, слово «религия» по одной из версий, там есть разные методы, разная этимология этого слова. Но блаженный Августин, например, считал, что слово «религия» происходит от корня «релла», что означает «соединять». То есть тот же самый смысл. То есть вера – это связь человека с Богом, и религия – это тоже, соответственно, связь человека с Богом. Поэтому, конечно же, когда мы говорим о вере, нужно понять, на кого эта вера направлена. Потому что наша вера не должна быть слепой. То есть наша вера не должна быть вот такой вот просто набором каких-то убеждений. Вот. Хотя убеждения, конечно, тоже очень важны. Вот. Вера, конечно, у нас должно быть религиозное мировоззрение, должно быть православное мировоззрение, но это православное мировоззрение уже является результатом нашего общения с Богом. То есть именно потому, что мы убеждены в том, что Бог есть истина, мы убеждены в том, что исполнять Его заповеди – это для нас благо, и поэтому мы соответствующим образом выстраиваем свою жизнь. Как говорит псалмопевец: «Вкусите и видите, как благ Господь». То есть мы именно поэтому являемся православными, потому что мы знаем, что Бог есть истина, что мы знаем, что именно нам, для нас это великое благо — быть с Богом и выполнять Его заповеди. Так вот, вера – это живая связь с Богом. Но возникает вопрос: а кто такой Бог? Кому мы обращаемся в молитве? Кому мы стремимся? Кто является центром нашей жизни? Кто является источником нашей жизни? Если мы попытаемся в кратких словах дать определение, кто такой Бог, мы очень быстро поймем, что, ну как вы думаете, можно ли определить Бога, дать определение Богу, кто такой Бог? То есть мы можем описать как-то, мы можем описать его свойства, можем описать его действия, но определить его, как вот можем определить любой предмет этого мира, там стол, например, там, окно, цветок, такое определение могут дать не может. Ну почему? Почему мы не можем дать определение Богу?
Потому что Бог не...
Да, потому что Бог не является частью нашего мира, так? То есть мы можем своим разумом познать, описать то, что является частью нашего мира, то, что является тварным, то, что можно классифицировать, можно отнести к определенному какому-то смысловому ряду. Бога невозможно ничем сравнить, невозможно ничем сопоставить. Бог творится, мы творим. Поэтому наш тварный разум, наш человеческий рассудок, он не может дать четкое, такое, исчерпывающее определение, кто такой Бог.
Можно сказать?
Сказать?
Можно сказать, давайте. Что Бог есть любящий отец.
Это
милости,
совершенно согласен. Но это вы уже говорите о проявлении Бога по отношению к нам. Это вы уже говорите о его действии. Безусловно, это так. Бог открывается нам как любящий отец. Он нам, что Священное Писание говорит, что Бог есть любовь. Он нам открывается именно таким, мы знаем, что Он именно таков. Вот. Но это не значит, что мы можем взять и дать Ему какое-то логическое, рациональное определение. Ну как вот определение в учебнике, да? Похоже это на определение в учебнике, любящий отец?
Но мы его просто не можем зрительно даже представить.
Ну зрительно, он же не материален, он не вещественный. Да, конечно, мы его не можем зрительно представить.
Да, можно сказать, что Бог есть всеведущий, всемогущий.
Это правильно, это тоже его проявление. Ну, знаете, это вот можно с чем-то, чтобы понять, о чем речь, можно это сравнить вот с человеком даже. Вот интересно, что в этом мире человек – это существо, которое больше, в наибольшей степени отражает Бога. Но вы знаете, что человек сотворен по образу Божьему. И вот, когда мы общаемся с каким-то человеком, мы можем перечислить его свойства. Можем целую страницу написать про этого человека, там, как он себя ведет, какие у него черты характера, там, как он выглядит. Но достаточно ли это, чтобы мы могли утверждать, что мы знаем этого человека? Нет. Мы можем всю жизнь рядом с человеком этим прожить, и все равно мы что-то в нем находим новое. Да мы самих себя не знаем до конца, если уж так говорить, честными быть перед собой. Человека невозможно до конца познать, невозможно исчерпать. Точно так же и Бог. То есть его глубина неисчерпаемая, его глубина непознаваема. То есть даже если человек не познаваем до конца, то Бог тем более не познаваем. Потому что человек это отблеск, это отражение Бога, отражение Творца. Вот. То есть, как, если выражать это на языке богословия, на языке святых отцов, можно сказать так, что сущность Бога или... Естество Бога для человека непостижимо. Естество Бога для человека непостижимо. Как говорит апостол Павел, Бог живет во свете неприступном, его никто из людей не видел и видеть не может. Бога никто из людей не видел и видеть не может. То есть имеется в виду здесь не только телесное зрение, но и постижение. То есть постичь Бога до конца невозможно. И более того, все наши слова, которые мы о Боге произносим, это, ну, скажем так, попытка с помощью нашего разума, нашего такого немощного рассудка объяснить вот эту тайну Божества.
А то, что сказано еще, что блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Очень хорошо. Спасибо вам за это. За это замечание, потому что, но я об этом скажу чуть позже. Это касается вопроса богопознания. Это очень важный момент. Сейчас я закончу по поводу, так сказать, естества Бога. Итак, естество Бога или сущность Бога для человека в полной мере непостижимо, потому что Бог, Он превосходит возможности нашего разума, нашего познания. Вот. Но в таком случае, если Бог до конца непостижим, Откуда мы вообще можем о Боге что-то знать? Ну, об этом уже говорили. Бог, Он непостижим по сущности, непостижим по естеству, но открывается нам через что? Через свои действия, через свое откровение. Бог открывает нам себя сам. Вот это, если вдуматься, это удивительная вещь. И для этого, ну, нет каких-то формальных оснований. Был такой философ древнегреческий, который звали Эпикур. Он был, ну, таким вот сторонником теории эгоизма, ну, которая сейчас тоже очень популярна. Да? Есть такое слово еще, термин гедонизм, стремление к удовольствию. Ну, Эпикур считал, что главный мотив человека – это стремление к удовольствию. Вот, ну, как обычно говорят, люди по себе судят, как правило. Ну, вот, есть такие люди, которые считают, что главная задача всех людей – это стремление к удовольствию. Вот. Вот Эпикур считал, что если Бог всеблажен, то есть если Бог всесовершен, если у Него все есть у Бога, то зачем Богу люди? Зачем Богу люди? У Него же все есть. Зачем Богу творить мир? Логика какая-нибудь есть в этом?
Любовь.
Логики нет. Логики нет. Единственный мотив для того, чтобы Богу творить мир, для того, чтобы открываться навстречу людям, правильно совершенно сказали, это любовь. Здесь нет никакой необходимости для Бога. Бог всесовершен, у Него все есть. Ему ничего не нужно. Но Он желает поделиться тем, чем Он сам обладает. Самое главное, что Он обладает, это что? Его жизнь, Его бытие. Бог, Он сущий, Бог, Он существующий. И Он для начала делится самым главным. То, что у Него есть, это свое существо, и своим существованием с нами. То есть мы все существуем благодаря Богу. Кстати, именно поэтому наша жизнь – это самый величайший дар, который мы от Бога получили. Ну, если вы знаете, в Евангелии такая притча о талантах. Помните притчу о талантах, да? Когда вот... Бог, когда, так сказать, некий человек вручает своим рабам таланты, ну талант это слиток серебра, это сумма денег. Вот. И этой суммой там уже те рабы распоряжаются по-разному. Кто-то в рост пускает, кто-то в землю зарывает. Так вот, ну отсюда в русском языке понятие талант. То есть в греческом языке талант это слиток серебра. Это денежная единица. А в русском языке слово «талант» получило значение каких-то способностей дарования. Это именно из-за Евангелия, это из-за евангельской притчи. Вот это. Так вот, самый главный талант – это наша жизнь. То есть самое главное, что нам дает Господь, это само наше существование. Поэтому, как говорил преподобный Иоанн Лествичник, если ты хочешь чем-то гордиться, если ты хочешь чем-то превозноситься, то превозносись тем, что ты получил еще до рождения, потому что и само твое рождение, сама твоя жизнь – это дар чей? Боже, это ты получил, это не твое. Это дано тебе в распоряжение, скажем так. Вот как вот этот талант. Свою жизнь ты призван употребить по назначению и принести, спасти свою душу и принести как можно больше пользы ближним. Вот это, собственно, и есть наша главная задача, то, что называется спасение души. Так вот, Господь, Бог, по своей любви, Он нас сотворил, и Он желает нам спасения. Что такое спасение? Что такое спасение?
Возвращение в Бога.
Ну, в принципе, да. Спасение – это... соединение с Богом, потому что для человека жизнь с Богом – это величайшее благо. Как говорил блаженный Августин в своей книге «Исповедь», есть такая замечательная книга «Исповедь» блаженного Августина. «Для себя Ты сотворил нас, Господи, и не успокаивается наша душа ни в чем, пока не найдет Тебя». Ну и святитель Тихон Задонский примерно так же говорил, что душа человека сотворена по образу Божьему, поэтому ни в чем, кроме Бога, полный покой найти не может. То есть человек может искать, может по разным каким-то путям пытаться обрести счастье, радость, но полное, так сказать, утешение, полную радость, полное счастье человек может найти только в Боге. То есть только та радость и счастье жизни является твердой и основательной, на которой падает отсвет вот этой любви Божьей. Поэтому есть еще одного средневекового мыслителя такая фраза, такая довольно сильная, жесткая, что у каждого человека в душе такое пространство, дыра с размером с Бога. И ничто кроме Бога эту пустоту заполнить не может больше человек. Вот. Но отсюда любой человек понимает, что без Бога его душа является неполной. Вот. Но если человек не хочет обращаться к Богу, то он пытается эту пустоту заполнить чем? Ну, чем человек обычно свою внутреннюю пустоту заполнит?
Товарным суррогатом.
Да, ну, в нашем обществе чем обычно ее заполнит? Ну, все знаете ответ на этот вопрос. Ну, мягкий вариант — это развлечениями, да, существует эта изощренная индустрия развлечений, да, в общем. Какая-то такая шумовая завеса, чтобы скрыться от самого себя. Вот. Ну, а более радикальный вариант — это алкоголь, наркотики. То есть, вот эта тоска по Богу, она выражается вот в таких вот формах. То есть, душа человека метется, она что-то ищет, но к Богу человек не хочет развернуться. Именно не хочет. Ну, что обычно человеку мешает повернуться к Богу?
Гордыня.
Да, гордыня, грехи. Ну, иногда, чаще всего, страсти. Ну, гордость — это тоже страсть, и какие-то более грубые страсти человеку мешают. То есть обычно все вот эти вот какие-то очень высокоинтеллектуальные объяснения, что вот что человеку мешает поверить в Бога, там какие-то научные аргументы, либо то, что церковь плохая, там попы на мерседесах ездят, там что-нибудь так. Это все обычно это. Не это человеку мешает Богу обратиться. Обычно человеку мешает повернуться к Богу гораздо более, извините, простые, грубые, примитивные вещи. Это все именно уже, это уже срабатывает механизмы вытеснения. То есть надо придумать что-то такое вот красивое, такое вот возвышенное, интеллектуальное, или там наоборот, очень убедительное. Совесть-то человеку подсказывает, что что-то я в жизни делаю не так. И поэтому человек понимает также в глубине души, что если он поверит в Бога, если он обратится к Богу, то что-то в жизни придется что? Менять. И менять не хочется. То есть есть какие-то любимые такие вот грехи, с которым человек уже, могут сказать, сросся. Ему кажется, что если он от этого откажется, что-то меня останется. Вот. И тогда начинаются уже все эти оправдания, что наука доказала, что Бога нет, там, что там церковь она деньги зарабатывает, что попы все там, они там, такие сякие. Но это уже вот такие вещи на самом деле вторичные, и они совершенно не основательны, как правило. Так вот, значит, Бог открывает нам себя для того, чтобы мы спаслись. И главным мотивом для того, чтобы для нашего познания Бога, для главным основанием является любовь Божия. То есть именно поэтому, потому что Он нас любит, Господь нам открывает нечто о себе. То есть Он не остается там в какой-то недостижимой дали, до которой нам не дотянуться. А нам действительно до Него не дотянуться. Он сам выходит нам навстречу. Он сам говорит о себе. Ну, через Священное Писание, через церковь, он выходит к нам для того, чтобы мы могли прийти к нему. И вот как раз то, что Бог сам открывает нам о себе, называется божественным откровением. Ну, есть такое определение в катехизисе: божественное откровение — то, что сам Бог открыл нам о себе, чтобы мы могли право и спасительно веровать в Него и достойно чтить Его. То есть наша вера в Бога основывается на божественном откровении, которое нам передано через Священное Писание, через Священное Предание, через учение Церкви. Вот все это составляет божественное откровение. И нужно, следует веровать в Бога так, именно как Он о себе открыл. Вот это вот важный момент, что Бог открывает нам себя определенным образом. Он открывает нам свои свойства, свои действия. Он показывает нам путь, которым мы можем к Нему прийти. И мы можем прийти к Богу именно вот этим определенным путем. В Евангелии есть такие слова, Христос их произносит. «Я есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Никто не приходит к Отцу, говорит Христос, как только через Меня. То есть Христос есть путь к Богу, через Него мы приходим к Богу, через Его заповеди. Поэтому очень важно, поэтому правильно понимать, кто такой Бог. Очень важно правильно понимать, кто такой Христос. Потому что если мы это понимаем неправильно, то мы можем заблудиться, можем прийти не туда. Мы изначально поставим перед собой неправильную цель. И наша молитва будет обращаться не к тому, кому нужно. И наш путь будет очень таким вот окольным и неизвестно, к какой цели он приведет. Именно поэтому церковь всегда очень внимательно относилась к правильности и точности учения о Боге. Именно поэтому церковь всегда очень внимательно следила, чтобы в учение о Боге не проникало никакого искажения. Искажение, вот учение о Боге как называется?
Ересью,
да. Церковь боролась с ересями не потому, что там, она там, не любила конкуренцию или там, из каких-то просто соображений дисциплинарных. Мотив был такой, что ересь, она искажает образ Бога, она искажает истину о Боге. А если человек будет молиться искаженному образу Бога, то он уже будет молиться не Богу. Он будет молиться тому, той конструкции, которую он сам изобрел. То есть он уже будет молиться какому-то рукотворному существу, а рукотворное божество как называется? Идолом он называется. То есть это будет такое умственное идолопоклонство. Ересь это вот тут как раз есть умственное идолопоклонство. То есть не обязательно внешнее, когда человек делает себе какого-то истукана. У него в душе, в уме неправильный образ Бога, он к этому неправильному образу Бога обращает свои молитвы. Доходят они до Бога? Да не туда они доходят. Вот. То же самое с исполнением каких-то заповедей. То есть, если человек неправильно понимает Бога, он будет совершенно неправильно понимать и духовную жизнь. Именно поэтому для нас очень важно в своем сердце, в своей душе, в уме иметь правильное представление о Боге и правильное представление о заповедях. Вот. Ну, мы это все можем почерпнуть из Священного Писания, которое очень важно читать регулярно. Ну, я надеюсь, что у каждого из вас есть Священное Писание, Библия, Евангелие. Вот, и, скажем, преподобный Серафим Саровский, великий святой Русской Церкви, он каждую неделю прочитывал все 4 Евангелия. Причем, интересно, зачем он это делал? Ну, казалось бы, это, наверное, наизусть их уже знал. Но, тем не менее, он вот одно и то же читал в течение там, 15 лет, пока он в затворе находился. Он читал все 4 Евангелия каждую неделю. Ну, почему, как вы думаете? Потому что он каждый раз находил в этом что-то новое. То есть там такая глубина, на самом деле, открывается, что каждый раз, когда ты читаешь, там что-то новое для себя находишь. Ну, нам, конечно, для нас это недостижимый идеал, вот такой вот. Такая любовь к Священному Писанию, но все равно хотя бы лучше себе взять за правило хотя бы в день прочитывать хотя бы отрывок из Священного Писания. Вот, там, святые отцы рекомендуют сделать закладку и прочитывать ежедневно главу из Нового Завета, главу из Ветхого Завета. Вот, ну или хотя бы там по церковным чтениям, по зачалам, по календарю можно читать. Как говорил святитель Феофан Затворник, наш ум должен плавать в Священном Писании. То есть для нас Священное Писание должно быть родной стихией. Ну вот как даже это было еще вот в 19 веке, когда вот читаешь произведения русской литературы, мы видим, что там постоянно идут какие-то именно вот либо прямые цитаты Священного Писания, либо какие-то такие вот косвенные какие-то образы, которые для человека того времени были понятны, потому что люди очень хорошо знали Писание, очень хорошо знали эти библейские образы. Вот. Для современного читателя приходится уже примечания писать. Там, внизу, вот, что вот, это, вот, у нас это скрытая параллель там, с таким-то, с такой-то притчей евангельской. Вот. Ну, то же самое было в изобразительном искусстве. Для, ну, то есть культура была христианская, поэтому она вся была именно вот на этих смыслах основана. Ну, нам, хотя бы вот людям, которые являются верующими, православными, хотя бы нам нужно к этому вернуться, то есть хотя бы нам, чтобы мы могли быть в этом смысле преемниками вот этой вот русской культуры, классической русской культуры, чтобы могли объяснить людям, на чем эта культура зиждется и на что она опирается. Вот. То есть нам надо стараться, чтобы наш ум действительно плавал в Священном Писании, чтобы оно было для нас родным, очень близким. Вот. И значит, на основании Божественного Откровения мы можем познавать Бога. Познавать Бога и Его волю о нас. То есть нам открывается и истина Божия, нам открывается свойство Бога. Вот. И нам открывается его воля, его заповедь через Священное Писание, через учение Церкви. Вот. И, конечно же, наша жизнь в этом плане должна быть двоякой. Она должна быть твердо основана и на твердом христианском мировоззрении, вот, и предполагать и жизнь по согласно этой согласно нашей вере. Слово православие, оно состоит из двух частей. Православие, то есть быть православным, значит правильно прославлять Бога. Вот интересно, что слово православие является калькой, точным переводом греческого слово ортодоксия. Ортос по-гречески правый или правильный, а докса в переводе с греческого это учение, мнение и слава. То есть слово ортодоксия можно понять как, если его пытаться переводить на русский язык, если ортос правый, а докса это учение или мнение. Как его можно перевести на русский? Правильное учение, правоверие. Да? Кстати, например, греки его чаще всего так и понимают. Православие – это правоверие. То есть это правильное учение, правильное мнение. Но вот святые Кирилл и Мефодий, которые переводили это слово на славянский язык, они почему-то выбрали другой вариант. Они перевели это слово именно как православие. Ну, можно предположить, что они хотели подчеркнуть. Что христианская жизнь это не только правая вера, да, не только правильная вера в Бога, но и что?
Прославление.
Прославление Бога, это правильная жизнь. То есть не только ортодоксия, но и, ну, если по-гречески выражаться, ортопраксия, то есть правильная деятельность, исполнение заповедей Божьих. То есть вот поэтому христианская жизнь, она двуедина. То есть не только мировоззрение, не только система убеждений, но и жизнь, согласно этой вере. И это для нас, конечно, очень актуально, потому что, если, так сказать, обратиться к опросам общественного мнения, которые, социологическим опросам, которые проводятся у нас в стране, то у нас где-то, ну, в среднем от 60 до 75% в разных регионах людей называют себя православными. Ну, вроде бы можно порадоваться, да, у нас православная страна. Православная страна. Но если эти вредные социологи начинают задавать дальше вопросы, то выясняется картина уже, ну скажем, когда там, я читаю, один был опрос, где-то примерно год назад, спрашиваю, следующий был вопрос, признаете ли вы бессмертие души? Ну, конечно, не знаю, может люди испугались самого этого там, словосочетания бессмертия души, может вспомнили какие-то фильмы мистические там или там, вот. Но на этот вопрос положительно ответили только 30% опрошенных. То есть получается, что огромное число людей, которые как бы называют себя православными, они, извините, вот, бессмертия души не верят. Ну уж не знаю, что, как этот герой Тургенева Базара говорит, что я умру, из меня лопух вырастет. Ну не знаю, может быть такой вариант. Ну трудно сказать, что человек себе думает. Ну вот ну все, нету там ничего. Воскресение мертвых тоже там еще меньшее число веры. То есть почему-то вот это сложно с этим, да, вот с воскресение мертвых, непонятно зачем оно и к чему. Но если говорить именно о практической воцерковленности, то регулярно посещают храм, посещают богослужение, ну там есть такой критерий еще причастия, участие в евхаристической жизни, ну опять же по разным статистическим данным, ну не более 5%. То есть ну такая вот колоссальная разница, да, то есть вот 70% именующихся православными, только 5% людей, которые причащаются хотя бы несколько раз в год, хотя бы в Великий пост. Вот, поэтому... Ну и отсюда, конечно, состояние нашего общества, которое мы сейчас видим, тут уже не хочется приводить печальную статистику, но, скажем, по количеству абортов, в проценте абортов на это, в относительном проценте, у нас Россия на одной из самых первых мест занимает в мире. Это страшная статистика. То же самое это и по другим данным. Почему так происходит? Потому что люди, ну, считая себя формально православными, на деле ну, либо не знают, либо не хотят жить по заповедям Божьим. Вот и получается, что крещение, которое иногда мы принимаем, оно нам бывает в осуждение. Потому что святые отцы говорят о том, что крещенный человек, он в большей степени отвечает за свои грехи, чем не крещенный. Потому что крещенному человеку в этом таинстве дается благодать Божия. То есть дается не только знание, но и благодать для того, чтобы противостоять греху, чтобы исполнять заповедь. То есть Господь не просто дает заповеди, Он дает нам все, чтобы мы могли идти этим путем. То есть Он не так, чтобы вот Он говорит, вот вы делаете это, а как вы это будете делать, меня это не касается. То есть я-то, ну, это скорее на Аллаха похоже. То есть Аллах сбросил с неба Коран, вот, и говорит, ну вот давайте, ребят, работайте. Если хорошо будете жить, вы войдете в рай с бурями. Но если плохо будете жить, ну это уже ваша проблема. Наш Бог, Он не такой. Он не только дает нам заповеди, Он дает нам все для того, чтобы мы могли идти этим путем. Он дает нам церковь, Он дает нам таинство. Вот. У нас есть все для этого. И если мы это не используем, если мы это попираем, если мы вменяем это ни во что, то, конечно же, мы перед Богом в большей степени повинны, чем те, которые ничего этого не имели. Чем те же самые мусульмане, там, или язычники, или еще кто-то. Поэтому православие, конечно, очень большая ответственность. Вот. То есть в этом плане, да, мы там, православные народы, русские, сербы, греки, мы в каком-то смысле избранный народ. Вот. Ну вот как были в ветхозаветные времена, был избранный народ кто? Иудеи, это сейчас вот как бы избранный народ, но не по плоти, а именно по духу. То есть вот мы можем сказать, что и русский в этом смысле избранный народ. Но это скорее не повод для какого-то там высокомерия, да, что мы вот такие вот особенные. Это огромная ответственность. Это колоссально. То есть именно поэтому. России, ну, исторический путь России очень сложный, очень тяжелый. Потому что перед нами поставлена задача, то есть для нас в принципе недостаточно удовольствоваться какими-то материальными благами, материальными ценностями. Это не наша задача. Наша задача это духовная, наша задача это спасение. Как последнее вот такое у нас отступление получилось, но что мне. Однажды я встретил такое очень интересное осуждение одного святого, который жил в 20 веке, преподобный Силуан Афонский, был такой великий святой русский. И он как-то сказал, что если бы русские люди бы тратили бы столько сил и на приобретение каких-то, на земное устроение, на приобретение материальных благ, как там немцы или там, французы, они бы, англичане, они бы достигли гораздо больших успехов. Вот. Но для русских людей это как-то, ну, неинтересно, ну, знаете, да, то есть русский человек, там, 3 недели непонятно чем занимается, потом за 2 дня сделает месячную работу, потом опять, ну, бывает. Ну, это, конечно, как бы из разряда таких вот, ну, не все, конечно, люди разные бывают. Вот, но это именно... С точки зрения преподобного Силуана Афонского, это показатель того, что человек, который именно вот, ну, у нас буквально в генах, вот, это, так сказать, по, в культуре, так сказать, какие-то основания заложены, мы понимаем, что это все-таки, ну, не главная задача в жизни. Это, конечно, тоже очень хорошо, и там, когда все там, все устроено, и общество благополучно устроено. Вот, и материально там благо все на уровне, это хорошо, но мы все-таки где-то в глубине души понимаем, что это не главное. Даже если человек неверующий, он все равно где-то в глубине души понимает, что это, ну, не этим, собственно говоря, человеку в первую очередь нужно заниматься. Вот преподобный Силуан так считал, что это нечто в каких-то чертах это характерно для русского народа. Вот. Итак, Господь нам открывает ради нашего спасения, ради нашего соединения с Богом себя, открывает нам свои свойства. Уже некоторые свойства здесь перечислялись. В первую очередь, Бог есть любовь. Вот, он открывает нам как существо любящее. Также Он открывает себя как праведный, как правосудный. Вот, он дает нам свои заповеди и взыскивает за их исполнение этих заповедей. Вот, кроме того, Бог является всемогущим, вездесущим, всеведущим. Но вот все эти свойства Бога открыты в Священном Писании. Но более подробно вы об этом сможете почитать. Вот, я в конце вам скажу, какую литературу вам лучше пользоваться. То есть о свойствах Божьих вы можете там более подробно узнать, потому что это тут много очень интересных вопросов, связанных с свойствами Божьими. Например, мы знаем, что Бог есть любовь, и одновременно мы знаем, что Бог есть судья, что Бог есть правосудный судья. И вот как правосудие Божие, в том числе и наказание Божие, совмещается с Его любовью. То есть можно ли это вот к одному и тому же Богу эти свойства отнести, и любовь, и наказание, правосудие, как вы думаете? Можно? Можно совместить. Например, наиболее распространенный такой образ, простой, который это объясняет, это любящий отец, ну вот о чем мы говорим. То есть, любящий отец, он своих детей не только всегда гладит по головке, если ребенка все время только поощрять и... Ну, есть такая методика воспитания, что там нельзя ребенку нельзя говорить никогда, там это его травмирует ужасно. Но из такого ребенка неизвестно, что вырастает. Это вообще. Вот, поэтому, естественно, любящий отец, он направляет ребенка, причем иногда довольно жестко направляет, когда это необходимо, для его же благ. Не из мотивов мести, да? То есть, если родители наказывают ребенка, потому что они на него раздражены, это неправильно категорически. Ну и святые отцы, кстати, ну и педагоги, и светские святые отцы говорят о том, что в состоянии раздражения ни в коем случае нельзя никого наказывать. Ну, бывают, конечно, когда такие ситуации, когда там срочно надо что-то сделать, но это бывает очень редко. А так святые отцы советуют, то есть если ты раздражен, никогда вообще ничего не делать, лучше не делать в этом состоянии, тем более детей наказывать. Потому что это уже будет какое-то, ну, как бы сказать, сведение счетов. Ах, ты мне так, а я тебе сейчас вот. Вот это совершенно неправильно. Вот, если это не по любви. Вот, вот так же и Господь, Он нас... Нам посылают, попускают какие-то бедствия не для того, чтобы отомстить за какие-то наши грехи, за какие-то наши ошибки. А ради чего? Ради нашего, да, исправления. Ну, здесь еще есть образ, который нам помогает это понять, образ врача. Вот один современный богослов так вот рассуждает, говорит, что, вот, скажем, если врач одного пациента посылают в санаторий лечиться, а другого пациента посылают под нож, ну, операцию делать. Это не значит, что тот первый пациент ему чем-то там угодил, так вот, как-то так, что-то ему сделал хорошее, что он вот, в санаторий пошел, а другой чем-то его слишком сильно раздосадовал. Сейчас я тебе сейчас вот отрежу что-нибудь. Но врача мотив другой. То есть просто заболевания бывают разные, и лечения бывают разные. Но также и Господь, Он все наши пути нашей жизни направляет так, чтобы мы исцелялись от наших грехов. То есть для кого-то, кому-то добром, то есть кому-то какими-то благодеяниями. Но чаще всего нас все-таки исцеляют, отрезвляют не благодеяния. Очень мало людей умеют, скажем, что-то понимать через благодеяние. Чаще всего мы что-то понимаем по-другому. То есть по-хорошему очень редко что-то понимаем. Вот. И поэтому нам Господь иногда и скорби посылает, которые мы понимаем, как воспринимаем, как наказание. Но это то, что мы воспринимаем как наказание, это действие в любви. Потому что никакого другого мотива, кроме любви, у Бога нет. У него не существует другого мотива, кроме любви. Поэтому любовь – это, конечно, основное, основополагающее свойство Божие. Вот. Ну и еще, о чем я сегодня хотел вам сказать, вот, вкратце, что из Священного Писания нам известно, что Бог есть Троица. Что Бог, Он не просто единичный, не просто такой, скажем так, одинокий Бог, как его мыслят мусульмане или иудеи. Вот, мусульмане и иудеи, они отрицают Бога Троицу, они считают, что Бог един, но не троичен. Согласно христианскому учению, Бог, Он одновременно и один, и троичен. Он, Бог, это Отец, Сын и Святой Дух. Это не три Бога, это единый Бог. То есть, как одновременно Бог является и единицей, и троицей, для нашего ума в полной мере это непостижимо. Мы можем только как-то представить эту тайну через сравнение, через образ. Например, образ Солнца. Вот когда мы смотрим на Солнце, мы видим солнечный диск, мы воспринимаем свет солнечный, и воспринимаем тепло, которое исходит от Солнца. Но это все единое, как бы, скажем так, стихия. Вот так же и Бог. Он существует в трех лицах, Отец, Сын и Святой Дух, но это единый Бог. Конечно, образ Солнца, он только приблизительно может это передать, потому что в нашем мире нет ничего похожего. То, что можно с Богом как-то сравнить или сопоставить. Нам известно из Священного Писания, что существует три лица или три ипостаси в Боге, Отец, Сын и Святой Дух. И все три лица Святой Троицы участвовали в сотворении мира. Помните, когда в книге Бытия говорится о сотворении мира, там сказано, что Дух Божий носился над водами. Еще там говорится, и сказал Бог, сотворил человека по образу нашему, по подобию нашему, множественное число нашему. То есть Бог не один, а Троица по образу нашему. Вот. Ну и само слово «сказала», но часто воспринимается указание на Слово Божие, на вторую ипостась Троицы. Второе лицо Престой Троицы, Бог Сын, Он еще в Священном Писании, Евангелие от Иоанна называется как? Помните начало Евангелия от Иоанна? В начале было Слово, да, называется Слово, Слово Божие, образ. Вот. И ради нашего спасения Бог Слово, вторая ипостась Святой Троицы, стал кем? Человеком. То есть воплотился именно Бог Слово, Бог Сын, вторая ипостась Святой Троицы. Отец не воплотился, Святой Дух не воплотился, воплотился именно Сын Божий. Вот и совершил наше спасение через свое учение, через смерть и воскресение, Он совершил тайну нашего спасения. Но вам это об этом потом расскажут на одном из следующих занятий по учению о спасении. Нам сейчас важно сказать, здесь четко усвоить, четко запомнить, что Бог троичен. Вот, об этом говорится в Священном Писании Ветхого Завета и Нового Завета. Очень полезно вспомнить, привести на ум все свидетельства Священного Писания, которые на эту тему есть, ну, по крайней мере, основные. Потому что сейчас довольно много сект, которые отрицают троичность Бога, отрицают божественность Сына Божьего, Иисуса Христа, божественность Святого Духа. Ну, знаете, например, есть такая секта, известная «Свидетели Иеговы». Кстати, очень буквально последний раз, когда, ну, правда, было где-то месяц назад, я был возле Акея, вот, вот прям когда вот эта вот дорога с остановки, и там стоял стенд, стояла какая-то миловидная девушка в такого почти что православного вида, в юбке до пола там, вот, и стоял стенд, и там вот эти вот издания Причем нигде не было написано, что это свидетели Иеговы. Они сейчас очень аккуратно шифруются, потому что у них уже там сейчас проблемы с российским законодательством начались. То есть где-то они запрещены даже, поэтому они не используют какую-то свою символику секты, просто вот у нее там какие-то журнальчики, газетки, там все чистенько, красиво, аккуратно оформлено, она сама такая, все аккуратно. Вот. Ну и она так посматривает, и там, ну они как бы, так сказать... Неплохие психологи, они не на всех бросаются сейчас, они уже так более аккуратно себя ведут. Ну вот когда ненавидишь вообще, да, ну чаще всего первыми жертвами являются те такие люди, которые ну, явно чем-то расстроены или огорчены. То есть, ну, есть у психологов такое понятие виктимность. То есть когда человек находится в каком-то таком неуравновешенном состоянии, он легко поддается обработке. Они вот таких вот виктимных людей сразу вычисляют. У человека что-то не так, они его сразу, ну, по виду, да, они его сразу так у него впиваются. И, конечно, если мы видим, что сектанты обрабатывают кого-то из наших близких, знакомых, ну, мы не можем оставаться в стороне. Понятно, что самим нам бросаться, там, полемизировать с сектантами, ну, как бы, вам, наверное, еще рановато, потому что для этого нужно иметь хорошую подготовку, знания. Но иногда бывает, что просто невозможно остаться в стороне, такие случаи.
Очень запоздные занятия, между прочим. Обычно они тоже обладают не особо большим запасом знаний.
Ну, это если вы можете, сказать, им это продемонстрировать. Что действительно, как правило, их же специально инструктируют. И специально обучают, им дают перечень цитат. Вот это нужно говорить православным. Вот это нужно говорить атеистам. Буквально вот алгоритм дается. И немножко выйти, если за рамки этого алгоритма немножко выйти, они... То есть они даже буквально иногда не знают, что там написано до этой цитаты, что после. Но чтобы им это показать, нужно самим, извините, не сесть в лужу, нужно в этом всем очень хорошо ориентироваться в Священном Писании. Вот. То есть это надо тоже обладать подготовкой. Вот. Ну, поэтому я призываю и читать самим Священное Писание, ну и знать основные цитаты, основные какие-то, так сказать, аргументы, которые можно проверить их заблуждения. Скажем, вот учение о Троице. Знать слова Христа, которые он говорит апостолам. Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Исчисляются все три лица Святой Троицы. Там у Божественности Сына тоже много фрагментов, но это вы можете посмотреть в материалах, которые вам я порекомендую, вы там все это можете подчеркнуть. То есть я вас именно... У нас занятия очень краткие, поэтому, конечно же, вам нужно заниматься самообразованием. Без этого никуда. Вот. Значит, лица Святой Троицы, они равны друг другу. И Отец есть истинный Бог, и Сын есть истинный Бог, и Святой Дух есть истинный Бог. Они ничем не меньше один другого. Вот, и все они составляют единое божество. У них у всех единое действие, единая воля, единая благодать. Вот, и наша молитва может быть обращена, но если вы все... Вы, конечно, регулярно читаете молитвы, на богослужении присутствуете. Наша молитва может быть обращена и к всем трем лицам Святой Троицы, да, всей Пресвятой Троицы, и к отдельным лицам, да, к Отцу может быть молитва обращена. Вот мы сейчас перед занятием читали молитву Святому Духу, пели третьему лицу Пресвятой Троицы, Царю Небесному. Вот. Ну и Сыну, конечно же, Иисусу Христу наша молитва обращена. Но если мы обращаемся к какому-то одному лицу Пресвятой Троицы, мы, конечно, обращаемся ко всей Пресвятой Троице, потому что они не раздельны друг от друга. Они никогда друг от друга не отделяются, не существуют отдельно один от другого. Хотя у них у каждого свое действие. Что Бог Отец сотворил мир через Сына, вот, и благодаря Святому Духу, мир наполняется божественной благодатью, божественными энергиями, действиями. Вот. И благодаря Сыну совершено наше спасение. Вот. Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы Он стал человеком, искупил нас от греха, от смерти. Вот. Но наше спасение уже после того, что совершил Христос, совершается действием чьим? Чьим действием наше спасение совершается? Святого Духа, до третьего лица Пресвятой Троицы. То есть от Отца через Сына в Духе Святого. Так совершается наше спасение. То есть мы приобщаемся к Богу через Святого Духа. И не случайно вот такие замечательные слова есть в этой молитве, которую мы пели: «Приди и вселись вны, и очисти меня от всякой скверны». На самом деле это очень серьезное слово. Мы просим, чтобы Бог стал, вселился в нас и в нас обитал. Вот в греческом тексте этой молитвы это еще сильнее выражено. Там такое по-гречески «эскиносен эн имин». «Эскиносен» – здесь слово нам знакомое, какое? «Скиния». Помните, была вот в Ветхом Завете была «скиния», храм. И во время освящения этой «скинии» все в эту «скинию» вошла, что слава Божия, в виде облака. Так вот, в этой молитве мы просим, чтобы мы все стали вот этой самой «скинией», храмом Божиим, в которой обитает Бог, Святой Дух. Это очень серьезно. Мы это просим каждый день. Но если просим, уже, знаете, извините, как бы в старом фильме советском, поздно боржом пить, уже все. То есть мы уже стали на этот путь, мы называем себя детьми Божьими, мы просим о том, чтобы Святой Дух вселился в нас. Поэтому отступать поздно. Уже, да и, собственно, и некуда отступать, уже в окопе не отсидишься. Конечно, когда вылезаешь из окопа, идешь в атаку, неуютно. Там пули свистят, снаряды рвутся, хочется обратно залезть. Но хотя там, конечно, грязно и как-то мокро, но там как-то поспокойнее. Ну а там все, мы уже не вернемся. Мы уже встали на этот путь. Мы христиане, мы крещены. Вот. Мы воины Христовы. Поэтому мы бросили вызов дьяволу. Знаете, там на крещении есть такой момент, когда отречение от сатаны, дуни и плюни на него. Странное такое действие, там даже люди неподготовленные начинают там смущаться как-то, кто-то даже смеяться начинает. Там, совсем. Вот. Смысл здесь какой? Плевок – это вызов, это оскорбление. Как говорил же один современный проповедник, это оскорбление сатана уже никогда не забудет. То есть мы ему бросили вызов, но, конечно же, сразу после этого вызова мы что делаем? Мы поворачиваемся лицом на восток, обращаемся ко Христу. Потому что без помощи Христа мы, конечно, не сможем сатане противостоять. То есть мы сразу же, как ребенок, бросаемся там, к родителям. Но, тем не менее, вызов уже брошен. И хотим этого, не хотим, мы все равно находимся на поле брани, мы все равно воины Христовы. Ну, конечно, есть в армии разные роды войск, кто-то в тыловых войсках, кто-то в спецназе, там, кто-то в разведке, кто-то на передовой, кто-то чуть дальше, но все равно противник к любым войскам будет относиться плохо. Он будет при любой возможности там делать какие-то, так сказать, козни. Вот точно так же и дьявол, враг рода человеческого, никого из нас в этом плане в покое не оставит. Если мы не хотим, то если мы ему противостоять, не хотим сложить оружие и убежать, то не значит, что у нас, покое оставит. Вот поэтому у нас, выбор в этом плане только один – это быть со Христом. Это значит, в его церкви, под его покровом, его через его таинство, через Евхаристию, быть воинами Христовыми, идти путем таким вот спасения, обожения. И тогда нам не страшны никакие вражеские козни. Сейчас, кстати, очень распространенная проблема у людей. Всякие там сглазы, порчи, даже если посмотреть там любую газету, там целый подвал объявлений занимает эти вот такую просьбу. Ну, то есть, если есть предложение, значит, и спрос есть, очевидно. То есть для. Ну и священники многие говорят, да, что вот, очень большой процент тех, которые там приходят на исповедь, они так или иначе занимались чем-то таким. Ну, в каком смысле занимались? Ну, обычно в оборонительных целях. Вот, то есть, конечно, мало кто там доходит до того, что там пытается на кого-то там чего-то. Ну вот, шел человек по улице, увидел там, или под дверью увидел у себя, там соль рассыпана, там где-нибудь там иголка торчит, вот так посмотрел внимательно в автобусе. все, значит, что-то там начинаются, какие-то там страхи, подозрения, вот, соседка там что-то делает. Тем более, если человек какие-то еще в жизни несчастья начинаются и болезни, ну все, однозначно. Там, испортили, сглазили. И человек начинает там искать противоядие. Противоядие в чем вообще? Ну, в таких же примерно методах, таких же примерно действиях. То есть идут там какую-нибудь целительность или к экстрасенсу, или там начинают там тоже какие-то действия производить такого рода. Вот. Так вот, чтобы не бояться всех этих оккультных страхов и действий, потому что, ну, тут, идя по этому пути, очень можно далеко зайти. Можно дойти до психиатрической больницы, что, кстати, нередко случается. Ну, я уж не говорю там, о колоссальных финансовых тратах, которые все требуют, там, все эти услуги оккультные. Вот. Это свистопляска, она... К тому же, человек, который во все, в это все начинает, в этом все участвовать, он начинает играть по чужим правилам. Он уже, как бы, вот, по сути дела, собственно, враг рода человеческого только этого и ждет, чтобы мы по его правилам играли. Вот. А христианин, когда принимает крещение, он что делает? Он дует, дует и плюет на сатану. То есть для нас все вот эти вот козни, все эти наши действия, даже если нам кажется, что кто-то там, что-то с нами произошло, там, почему-то там на вету, вот какому-то, все равно причина этого, даже если предположить, что это так, причина этого не соседка Баба Валя, а причина этого чего? Грехи наши. Грехи наши. И для того, чтобы получить противоядие против каких-то вот таких вот возможных вещей, нужно что требует? Защищение от грехов. Потому что если дьяволу не за что в нас будет зацепиться, хоть колдуны всего мира соберутся вокруг этого человека святого, будет на него там наводить какие-то... Не за что будет дьяволом зацепиться. Поэтому единственный способ противостоять этим страхам — это обращение к Богу. Через покаяние.
Вопрос, а есть ли яд вообще? Это не слишком не сильна вера в то, что какой-то человек способен нанести вред другому человеку.
Я вам могу сказать так, что в подавляющем большинстве случаев это самовнушение. Подавляющем большинстве случаев.
Но есть случаи
реальные, потому что все-таки, как считали, сказать, считал апостол Павел, там, где нет Бога, там, где нет благодатного покрова церкви, там дьявол имеет некоторую власть над людьми. Там есть некое вот это вот, как бы, ну, там может быть какая-то вот эта вот свистопляска. Вот, и, то есть там могут быть какие-то вещи, которые, ну, нам они непостижимые, непонятные, но если человек дает над собой власть дьяволу через что? Через грехи какие-то смертные, то уже там может быть что-то такое вот происходить. Вот, но единственное средство против этого, единственное противоядие — это искреннее обращение к Богу. И другого против этого средства быть не может. Именно не просто какие-то внешние действия. Потому что тоже так очень часто вот говорят, ну там, у тебя какие-то проблемы, ну пойди свечку поставь, ну пойди один раз на исповедь сходи. И человек это воспринимает как такое же точно магическое действие. Как ему до этого там рекомендовали, вот там что-то делать. Так же и здесь, ну пойди свечки поставь, исповедь, там, причастись. Вот. Человек это делает, и что-то не помогает. Опять какие-то беды, опять какие-то несчастья, ну и потом даже какая-то обида на Бога появляется. Я целую неделю молился, постился, вот, ну и ничего не получилось.
Но если человек искренне, например, не видит своих грехов, да?
Ну, есть, кстати, сейчас вот идет Великий пост, и в Великом посту читается замечательная молитва. Господи, даруй мне зреть мое прегрешение, не осуждайте брата моего. В самом деле, знание своих грехов — это уже дар Божий. И как раз, как говорит преподобный Авва Дорофей, был такой отец, учитель монашества, он жил в 7 веке, он говорит, что если человек не видит своих грехов, это значит, что он еще далек от Бога, потому что Бог есть свет. И чем мы ближе становимся к Богу, тем мы в большей степени видим тьму, которая в нашей душе находится. Но это можно сравнить, вот человеческая душа это как комната. То есть когда там темнота, когда солнечные лучи не проникают, там ничего не видно. Когда там начинает брежить свет, какие-то лучи, то мы начинают видеться какие-то очертания. При этом вот здесь вот какое-то бревно валяется прямо посреди, вот здесь вот какой-то мусор, какой-то огромный, какие-то там мебель сломанная. Вот. Человек может уже там какой-то порядок навести относительно. А чем больше света проникает в эту комнату, тем больше мы можем тогда, если света много, мы даже пыль можем увидеть и вытереть. Вот так же и со святыми. То есть человек, почему именно святые считали себя величайшими грешниками? Ну, мы читаем молитвы, которые составлены святыми. Вот, ну, скажем, молитвы как причастие. И они святые совершенно как искренне говорят, что я никогда никакого доброго дела не совершил, нет человека грешнее меня. Что это? Какое-то кокетство, это какое-то, скажем, то есть они ради нас это пишут? Нет, они это совершенно искренне говорят. Потому что человек, он наполнен божественным светом, он видит даже самую мельчайшую, какую-то мельчайшую изъяну в своей душе. Поэтому это, конечно, тоже дар Божий, о котором нужно молиться, о котором нужно просить и видеть свои прегрешения.
Ну а если Бог желает блага, почему Он не сделает так, чтобы все видели свои изъяны?
Ну, почему Бог не сделает, чтобы мы были сразу святыми, чтобы никто из нас не грешил?
Нет, ну как потому вы говорите, что пыль бы увидел хотя бы и понял состояние.
Ну, Бог ждет от нас добровольности во всем. То есть для сначала должно быть на желание наше намерение. И вот по мере нашего желания, по мере нашего намерения, Господь нам дает вначале постепенно знание своих грехов. Как тоже стал один из святых отцов, если бы Бог нам дал сразу знание всех наших грехов, мы бы это не выдержали просто. Мы бы впали в отчаяние и сказали, нет, это вообще это не пассивная задача. Поэтому по мере нашего стремления, по мере нашего именно желания, святости, Господь нам дает частично, так сказать, видеть какие-то свои, ну, над чем работать, скажем так. Вот над этим поработали, какие-то на какой-то крупный мусор убрали, смотрим, а вот еще. То есть вот когда мы убрали какой-то бурелом, там уже какие-то более мелкие, так сказать, соринки появляются. И так постепенно мы там, дом своей души вычищаем. Вот, ну, время у нас уже практически вышло. Я сейчас, как я и обещал, скажу несколько слов по поводу литературы, которую нам почитать. И еще следующая ваша тема, это будет Боговоплощение, учение о Боге как Творце мира.
Иван, следующая тема, Игорь Юрьевич поменял, будет покаяние, да? И крещение.
А, то есть местами,
наверное. Ну, видимо, кто-то, наверное, не смог.
Видимо, переместили. Да. Ну, хорошо. Ну, эти темы, они, в общем-то, самостоятельные. Я вам тоже про крещение рассказал, он вам расскажет. Вот. Что? Я, мы говорили о том, что Бог сотворил мир по своей любви. Вот. И Бог сотворил мир видимый и невидимый. Значит, видимый мир – это то, что мы видим вокруг себя, это мир материальный, а невидимый мир – это что? Ангелы. Ангелы, это мир ангельский. Значит, об ангельском мире нам довольно мало известно, но известно то, что ангелы – это разумные духи, разумные существа, бесплотные. Вот. О них очень много говорится в Священном Писании, очень часто они там упоминаются, ангелы. Поэтому, конечно, если человек признает Священное Писание, то он, конечно, мы признаем и бытие ангелов. Вот. И мы еще знаем, что ангелы, в ангельском мире произошло разделение. Что часть ангелов, сотворенных Богом, они отпали от Бога, избрали путь зла. Вот. Это вот такая тайна, которая... Дело в том, что зло берет свое начало именно в ангельском мире. То есть человеческий мир, оно проникло уже позже. То есть в начале единица отпал. В начале один из высших ангелов возгордился, решил, что он может стать равным Богу, тем самым отпал от Бога. Но уже через ангелов, падших ангелов, зло проникает и в человеческий мир. Вот. И поэтому мы, люди материальные, Да, и человек в этом плане существо совершенно уникальное, потому что в нас есть что-то от ангельского мира, есть что-то от мира материального. То есть наша душа сродни ангельскому миру, а наше тело принадлежит миру материальному. То есть человек — это существо, которое стоит на границе двух миров, как выражают святые отцы. В этом плане человек совершенно уникальное существо. То есть в нас есть и ангельское начало, в нас есть и начало материальное. Поэтому человек, он и призван себе соединить и то, и другое. Вот, и, значит, душа и человек призван к тому, чтобы соединить в себе и вещественный мир, и невещественный. И мы, ну, как бы, чтобы завершить уже тему сегодняшнего занятия, до грехопадения человек мог общаться напрямую с ангелами. Потому что в нас еще не было, в человеке не было такой грубой телесности. Телесность была, но она была более, ну скажем, такой тонкой. Вот, после грехопадения человека уже это наше тело становится грубым. Вот, поэтому ангельский мир на нас как бы заслонен завесой, через которую пробиваться не следует. Ну, есть такие лица, которые ставят себе задачу вступить в контакт с каким-то невидимым миром, там, ну, тоже всякие там экстрасенсы, контактеры. Но святые отцы говорят о том, что если человек всеми силами старается приобрести какой-то именно духовный опыт, там, проникнуть через завесу тайны, вот в этот вот духовный мир пройти, то он действительно может, если Господь попустит, он может вступить в контакт с некими там духовными силами, но эти духовные силы будут какого характера? Да, падшие это будут, духи. Это тоже духи, да. И, кстати, апостол Павел говорит о том, что сатана может принимать вид ангела света, чтобы обольстить человека, чтобы его обмануть. И действительно, если человек по гордости пытается приобрести какой-то особый духовный опыт, ну, здесь корень гордость, что я особенный. Вот я, причем это может быть даже какими-то благими, скажем, маскироваться мотивами, там, скажем, я хочу исцелять людей. Я хочу людей исцелять, вот я хочу получить какие-то особые силы, чтобы людей исцелять. И находятся действительно те духи, которые с удовольствием готовы его подхватить, но это духи, понятно, это духи падшие. Потому что там, где гордость, там не может быть ничего доброго. Святые, которые действительно, такие как преподобный Сергий Радонежский, преподобный Серафим Саровский, которые действительно там благодати Божией творили чудеса, исцеления, они десятилетиями пребывали в смиренной молитве. Действительно, в своей жизни такой, являли примеры смирения. А здесь люди, ну, вот, скажем, такими, грубо говоря, с грязными сапогами пытаются в духовный мир пролезть, но и понятно, что они получают духовный опыт, от которого потом их жизнь ломается, и жизни других людей они ломают, которые верят. Потому что есть даже такое понятие — оккультная болезнь, то есть когда человек какое-то время этим занимается серьезно, потом даже когда он от этого отошел занятия, должно пройти довольно большой промежуток времени, чтобы он пришел в нормальное состояние. Ну, как вот период реабилитации должен пройти. Вот это очень тяжелое, такое тяжелый опыт, тяжелое состояние. Вот, поэтому человеку как бы не дано непосредственно общаться с духовным миром, потому что, ну, для нас это, в общем-то, и не полезно, только именно святым людям, вот, которые, говорится, в Священном Писании являлись ангелами. Вот, поэтому у нас иной, так сказать, путь спасения. Нам у нас есть возможность даже, ну, как у нас у каждого есть свой ангел-хранитель, который дается в таинстве крещения, невидимо, который нам помогает и содействует. Но самое главное, что у нас есть, это возможность соединения непосредственно со Христом. Потому что все мы, церковь, являемся телом Христовым. Все можем стать частицами вот этого вот организма, главой, который является сам Христос. И выше этого ничего нет. Причащаться тело и кровью Христа ангелы не могут. В этом плане человек имеет даже больше, чем ангелы. И человек может стать даже выше ангелов. Вот Пресвятая Богородица, Дева Мария, она стала выше ангелов, будучи человеком. Вот. Поэтому у нас есть вот этот путь, путь соединения со Христом, путь спасения. Вот. И ну, для этого, конечно, мы призваны к такой вот жизни деятельной. То есть не просто считать себя православными, на этом успокаиваться, но стараться узнать православное вероучение, познать все богатство наследия церкви, которое нам вручено, то есть работать над своей душой, своим самообразованием, вот, читать Священное Писание, читать святых отцов, ну и, конечно же, нашу веру подтверждать своей жизнью. Потому что вера – это практическое дело. То есть вера, как говорит апостол Иаков, без дел мертва. И если мы будем по мере сил исполнять евангельские заповеди, то нам и вот эти все истины, о которых мы сейчас говорим, они будут нам открываться как нечто живое. Не просто как какая-то теория, но как мы будем их воспринимать во всей глубине, будем, для нас они станут частью нашей жизни. И богослужение станет живой частью жизни, и Священное Писание, святоотеческие творения. Для нас это будет такой воздух, нас это будет воздух, которым будем иметь потребность дышать, без которого нам будет просто уже, ну, как бы наша жизнь будет, считаю, казаться нам неполной и неправильной. Ну, на этом я сегодня закончу. Если есть... Да,
а литературу вы?
Да, литературу хотел сказать. Если есть какие-то еще вопросы, ну, мы можем еще на 5 минут задержаться, но можно так в частном порядке подойти, если чтобы вас не задерживать. Значит, литература. Ну, я Игорю Александровичу.
Игорь Юрьевич.
Игорь Юрьевич. Я давал этот список, я надеюсь, что он вам даёт, список литературы, если он вас доведет до вашего сведения. Ну,
обязательно на сайте разместим.
Да, на сайте. Но я на словах скажу, есть книги митрополита Илариона Уфеева, запишите автора, митрополит Илариона Уфеев. У него довольно много хороших книг, в которых основы веры раскрываются. Есть книга, называется «Таинство веры», например. Можете ее поискать. Есть книга, вот как раз по нашей теме, называется она «Бог. Православное учение». Такое простое название. «Бог. Православное учение». В магазинах она есть. Может быть, даже здесь. Ну, посмотрел. Вот. Ну и еще, кроме этого, на сайте Донской духовной семинарии есть лекции по катехизису. Ну, катехизис – это основа православного вероучения. Это сайт Донской духовной семинарии, ну я могу сидеть здесь.
А вон мелок надо. Да.
Домсеминари.ру. Ну, можно с епархиального сайта туда попасть, сайт Ростовской епархии, там есть баннер Донская духовная семинария. Домсеминари.ру. И там раздел библиотека. Библиотека, или он еще называется там, по-моему, так и называется библиотека. Вот. И вот в этом разделе библиотека, лекции по катехизису, поищите, лекции по катехизису. Ну, они подписаны моим именем, но на самом деле я только составитель, там как бы 80% этих лекций, они взяты из разных источников. Лекции по катехизису. Ну, эти лекции предназначены для учащихся богословских курсов при семинаре. Ну, вы, наверное, знаете, что сейчас при каждом храме есть помощники настоятеля по миссионерской, образовательной, молодежной работе. Все эти помощники должны проходить специальное обучение. Так вот, эти лекции предназначены для этих помощников. То есть, ну, вам это на вырост, скажем так. Вот. Но если вы хотите именно разобраться в каких-то там нюансах, получить более какие-то основательные знания, то я вам рекомендую, там ничего сложного нет, я думаю, что вы разберетесь. И если какие-то будут вопросы, пожалуйста, вы можете меня найти. Ну, я иногда и здесь появляюсь, в этом храме, ну, можете меня в социальных сетях где-нибудь найти. Там, вот, я под своим именем там не скрываюсь. Улитчев, Иван Иванович Улитчев. Вот, и что, если какие-то будут вопросы, пожалуйста, задавайте, обращайтесь. Буду всегда рад пообщаться.
Спасибо.
Все, да, помолимся.